второе занятие цикла и будет продолжение того, что началось в тот раз. Начнем мы с небольшого повторения. Повторение с углублением. Первый пункт. Говорилось о том, что Раби Элиэзер добавил после молитвы свою собственную молитву, которая состояла из нескольких пунктов. И первый пункт был такой, чтобы Хакодеш Борух установил братство и дружбу в народе. Вот сейчас про это пойдет речь. Вкратце, что было. Концепция братства. Значит, есть семья, 5 братьев, предположим. Значит, есть родители, папа, мама и дети. Люди связаны между собой, братья, потому что это члены семьи. Что здесь имеется в виду? Есть разного рода нешамот еврейские. И есть тот, кто их создал. Создатель семьи. Он не просто создал 600 тысяч корней нешамот. Он сделал определенную картину по своим соображениям, безусловно, когда отвечает его замыслу. Вот у каждой нешамы, у каждой души в этой картине есть свое место. И поскольку все они принадлежат общей картине, вот отсюда есть концепция братства. Брат, что мы в одной семье. Концепция дружбы. Значит, мы говорили на прошлом занятии, что вот каждая нешама не просто принадлежит той картине, но у нее есть своя линия развития. Гилгулим. Одно рождение, другое, третье. Таким образом, эта картина, изначально созданная великим художником, она имеет свойство двигаться. Каждая линия – это движение вот этой нешамы. И это приходит в какую-то точку, конечную, завершение, к чему шла картина. И вот это уже концепция дружбы, вот такое соединение, движение этой картины. И в первом пункте, во втором, есть одна картина. Одна изначальная, значит, братство, когда вот начальная данная, так установлено, такое, значит, такое соотношение сил. А потом есть еще вот движение, то как бы реальная жизнь, только не в одном рождении, а проходит через века. Так вот это должно быть, что есть на самом деле. Передо мной человек, я не вижу этой картины, я не вижу его линии движения в этом мире, тем более в других рождениях. Что я вижу? Его проявление вот в данный момент. От чего они зависят? Качество человека, его мировоззрение, идеология. Вот что передо мною. Это может быть отнюдь не симпатично для меня и в плане качеств, и в плане мировоззрения. А мне говорится в геморе дружба и братство. Дружба и братство – это в той картине, а здесь реальность. В этом проблема. Как это совместить? Игнорировать то, что происходит сейчас, невозможно. Это неправильный ход от реальности. Никуда не деться. Но вот в этом проявлении того, что происходит сейчас, есть это общее тоже. Оно никуда не делось, то есть оно не видно. Оно есть. Вот проблема в том, как увязать одно с другим, что оба есть. Но проблема, как увязать, потому что одно-то не видно. А если не увяжешь, тогда не получится. Там будут красивые слова о том, что вот надо забыть и помнить только общее. И забыть про то, что на самом деле происходит. Это уход от реальности. А раз уход от реальности, то не получится. Но как в реальности это совместить, это вопрос. Само по себе понимание о том, что помимо вот сиюминутного, то, что сейчас перед глазами, есть вот этот другой план, само по себе это понимание – это уже отстранение от этой ситуации. Это уже может помочь. Я смотрю на человека так, что вот он, значит, пришел вот в эту точку, в которой он сейчас стоит, но это не просто так, это линия, это точка на линии. Эта линия, она имеет, так сказать, предысторию. Значит, эта точка, которая сейчас, она мне, так сказать, не очень симпатична. Я вправе на нее реагировать. Как? Я могу повернуться спиной. Или в каком-то смысле словами стукнуть. Что бывают такие ситуации, надо выступить против. Или еще как-то прореагировать. Это одно. Но когда передо мной вот эта часть линии, есть линия, тогда я тем самым абстрагируюсь, отхожу от конкретной ситуации. У меня появляется второй этот план. Реагирую на первый, но в этой реакции внутри себя я уже чувствую этот второй план. Есть линия. У меня не будет чувства ненависти. Я отошел от конкретной ситуации. Если я этого не сделал, реагирую просто на ситуацию, то, ну, тут может быть негатив моментально возникнет. Отторжение. И человек может отторгать, испытывать негатив из, как бы, с его точки зрения абсолютно прав, что другой. Он же разрушитель. Но если на том фланге общества или на том фланге качеств, мы про личную же взаимодействие говорим, которые просто разрушают. Я имею полное право, так сказать, против него идти. Он по другую сторону баррикады. Моя правильная сторона, у него неправильная. И он делает плохо, значит, я имею полное право на него пустить весь огонь и его, так сказать, из пулемета. Ну, в принципе, да, но с другой стороны. Надо видеть другой план. Что при этом происходит? По отношению вот к этой общей картине. Происходит, значит, возникает ненависть. Это просто общая картина, она претерпевает разрушение. То, что Всевышний создал, он создал эту картину, человек разрушает. Почему? Он борется против другой баррикады. Это ему дает позволение разрушать то, что сделал Хакодеш Борух Ху. И он не просто вот пишет такого типа статьи, в журнале еще где-то, которые люди читают. И читают эти статьи. И по эмоционально идут за этими статьями, и тоже становятся на ту же самую сторону баррикады, тоже стреляют в других. Надо понимать, что стреляешь в другую, так, по картине это общей. Ненависть, она разрушает то, что Всевышний сделал. В этом проблема. Когда разрушаешь то, что сделал Всевышний, не думай, что будет хорошо. Будет плохо. Что посягаешь на самый корень. Вот на что. Можно говорить, общие слова, о, храм был из-за этого разрушен. Ах, как жалко. Подумай хорошенько, ты разрушаешь общую картину, то, что Всевышний сделал прямо сейчас. Надо думать, что потом случится. Это вот проблема с этой ненавистью среди евреев. И, значит, ну, рецепт, вот, читаешь эту статью, закрой уши и глаза, не читай ее. Не нужна эта информация негативная. Это не значит, что нельзя сражаться против зла. Это, конечно, можно и нужно. Вопрос, вот как совместить, чтобы не иметь ненависти. Сражаться, не имея ненависти. В этом фокус. Как к этому прийти? Одно – это вот понимать, видеть, что есть эта общая картина. Я не имею права ее разрушать. Не имею, все. Это должно быть как алф, как данное. Дальше это уже поможет. А дальше желательно просто, не просто понимание, а видение. Видение этого. Вот когда видишь, тогда гораздо легче. А как увидеть картину-то? Она, кто ее увидит? Это Всевышний знает, все это расстановку сил. Сам не увидишь. Картину, конечно, не увидишь, но можно увидеть, что она существует. Этого достаточно. Вот для данной цели вполне достаточно увидеть, что эта картина существует. А как это увидеть? Это трудно. Надо обратиться к Торе. Там все сказано. И не просто такие благие пожелания, а конкретный путь. Есть пасук. Вяхавта лерейха кмойха. Полюбить другого, как себя. Мы говорили про этот пасук в тот раз, но сейчас мы пойдем к нему с другого конца. Полюбить другого, как себя. А что за пасук такой? Это невозможно это. Другого, как себя, полюбить. Дальше. Здесь интересный вопрос, который на самом деле ключ к этому пасуку. На самом деле, а как его выполнить? Он вообще нереальный. Но он содержит ключ к его выполнению. Полюби как себя. Ну, я начинаю думать, а как я вообще, люблю я себя или нет? Как полюбить себя? Ведь пасук сказал, полюби как себя. Значит, я должен себя полюбить, а потом уже другого, как себя. Значит, как я могу себя полюбить? За что? Вот я начинаю думать. Там ухо может красивое, или нос красивый, или там еще что-то красивое. Ну, файн, хорошо. Но это не то, за что я себя намерен любить, знаете. Ну, может быть, я хорошо решаю задачи. Теорему какую-то доказал. Что, я за это себя буду любить? Навряд ли. Надо отыскать, за что можно себя полюбить. Что такого действительно хорошего мне есть? Что вызвало бы действительно не просто хорошее. Хорошее, ну, можно найти какие-то качества хорошие, а именно любовь. Это разница. Не просто хорошее, а полюбить. Что я могу в себе любить? И трезво посмотреть на вещи. Что-то есть у меня одна вещь, которую я действительно могу любить. Душа есть. Шама. То тут человек испытывает уже влечение. Это та вещь, которая притягивает, на самом деле. Это не то, что я люблю себя. А откуда это нашама? Кто ее дал, откуда ее корень происхождения? Всевышний ее сделал. Вот на чем основана эта любовь. Я люблю, с одной стороны, себя, нашама и нашама. Но с другой стороны, я люблю в себе то, что он в меня вложил. Моей заслуги абсолютно нет. Повезло, дал еврейскую душу. У каждого своя. Вот за это я могу так и любить. Вот эту часть себя я действительно могу любить. Дальше вопрос. Ну хорошо, все это очень складно говорится. Ну а где она, эта нашама? Она же не видна. Как можно любить то, что не видишь? Качество увидишь, как оно проявляется. Нос видишь, а нашаму еще не увидеть. Любовь, ну, сказано в пасук «любовь», по любви, агавта. Это соединение. Где я соединяюсь с моей нашамой? Пасук меня идет в эту сторону. Надо любить себя, что любить? Себя нашама, душа. Любить, значит, начинает соединиться. Как я могу с ней соединиться? Где? Я должен увидеть место, где она проявляется. Вот там будет место соединения. Вот это ответ уже. Там, где я вижу проявление нашамы в моей жизни, там я ее ловлю. Там я имею с ней соединение. Надо проявляться так, чтобы увидеть это проявление души, высокое в себе. Ну как увидеть, оно где-то там. Как оно проявляется? Это уже можно увидеть. Проявляюсь я как человек земной или нет, как человек, у которого есть душа. Вот там, где я вижу это проявление души в себе, вот там я начинаю ее любить. Насколько это вижу, насколько я себя и люблю. А дальше говорится, и другого так же. Но все в порядке. Поскольку я же поймал вот это соединение в себе, я знаю, у меня есть какие-то негативные качества, и может даже больше, чем два. Но, знаете, это меня не отталкивает от себя. Я вполне нормально к себе отношусь. Есть вот это соединение, как бы, не проигнорировать вот эти качества и остаться близким к себе. Почему? Потому что я вижу вот это, так сказать, высокое. Так же и в другом. Меня его определенные качества не устраивают. Я знаю, в себе тоже такое есть. Вот когда я в себе это понимаю и принимаю в себе, я спокойно могу протестовать против другого, не соглашаться с ним, отворачиваться его, лупить его, если это нужно, но тем не менее его не ненавидеть. Это произойдет автоматически. Не будет никакой проблемы. Как это так? Такой, как бы, такой, я не хочу плохих слов говорить во время лекции. И как же его ненавидеть? Можно. Если имеешь вот это в себе, вот это понимание, тогда этого не будет. Это вот способ, как совместить две вещи. Реальность и вот эту картину. Это соединение с чувством реальности. Его надо поймать просто. Путь к этому, ну, путь, так сказать, путь к этому, вот он, вот в этом направлении. Вот все, через себя. Так. Дальше. Следующий пункт был о том, что было содействие сверху в отношении конца пути. Конец пути, успех в исполнении желаний. Здесь интересный момент был то, что человек сориентирован на финал. Когда сориентирован на финал, то а что такое финал? Что я хочу достигнуть? Что бы я хотел, чтобы в конце было? Ну, повидал я там несколько стран. Еще что-то там, значит, посмотрел, узнал. Хотел бы я это иметь в конце пути или нет? Дальше вопрос, А что потом, после этого конца? Дальше будет продолжение. Могу я взять в дорогу туда то, что я здесь накопил? Вот в этом суть, собственно, конца. Значит, если человек живет просто так, чтобы было интересно, так быть, не знаю, какие слова здесь правильно подобрать, чтобы действительно жизнь была полной, вот так скажем. Полная жизнь, человеческая полная жизнь. Там внуки, еще что-то, там у каждого много всего. Что из всего этого я могу вообще взять с собой? Вот о чем говорит Гемора. И хорошо подумать про это тоже. На самом деле в этом суть, а не в чем другом. Вот это те вещи, которые были сделаны в тот раз, а сейчас мы пойдем дальше. После этого говорится следующий пункт, уже третий будет. В общем так, следующий пункт. Установи нашу долю, хейлок, окейну, в Ганейден. В Ганейден. Установи нашу долю в Ганейден. Ну, в общем, просьба довольно странная. Если до этого человек, так у него был дружба, братство, и вот этот путь, который ведет к хорошему финалу, Ганейден приходит автоматически. Зачем просить то, что и так будет? Просишь то, чего не хватает. Будет тебе Ганейден? Да непонятно, что здесь, в чем, так сказать, на самом деле просьба. Когда человек сориентирован на Ганейден, на будущее, это присутствует его настоящем. Когда Рабби Элиэзер говорит здесь, просит Всевышнего о том, чтобы он дал хейлок, часть в Ганейден, почему это нужно? Он испытывает в этом потребность. Человек, живя в этом мире, испытывает потребность быть не в этом мире. Это интересный поворот. Живя в материальном мире, хотеть нематериального мира. Ганейден – это предположение того, что здесь на Земле – это нематериальное начало, свет. Вот в чем вещь. То есть хохма состоит в том, чтобы, живя в этом мире, ориентироваться не на этот мир. Это продолжение того, что было. Там речь шла о конце. Что здесь добавляется? Нематериальное начало вот на этом пути к этому концу. То есть в том пути, который идет к концу, хорошо бы иметь вот это нематериальное начало в этом материальном мире. На него быть сориентированным. Оно есть определенно. Человек состоит из тела и души, значит, у него есть вот это нематериальное. Так же и в творении, так же и в проявлении. Вот это нематериальное, так и споймать. И что здесь сказано? Здесь сказано, ты установи. Вот это нематериальное, оно не приходит от человека. Ты должен установить, Всевышний должен установить. Это интересный момент. У нас было на занятии про... был цикл там, про Ирис Шамаем, про страх перед небесами. И там была такая гемора, которую мы разбирали. Одна комната, вторая, третья. И давались ключи. Человек прошел первую комнату, вышел на определенную уровень Торы, определенную Ирис Шамаем. И дальше хорошо перейти в другую комнату. Ему даются ключи. Всевышний дает этот переход из одной комнаты в другую. Почему? Там новый уровень. Вот так и здесь. Всякая вещь, которая имеет кидушу, возвышение, другой уровень дает, не материальное начало, оно приходит как подарок, он должен дать. Значит, идешь, ты стараешься как-то, но вот получить это тут можно только через подарок. Что-то по природе не в этом мире. Можно только стать как бы в этом мире приемником для этого. Это максимум, что можешь сделать. Это, ну, если не сделаешь, то не получишь. Но вложить сюда вот это... нематериальный, может только он. Поэтому Рабби Элиэзер меняет язык. Не просто помоги, дай успех, а вложи, установи это. И дальше сказано хейлок, часть. Значит, мы здесь каждое слово взвешиваем, каждое слово прорабатываем. Оно что-то значит. Что говорил большой человек, и в каждом слове он так сказать, вкладывал определенную концепцию. Не просто как люди пишут произведения искусства. Хейлок сказал часть. Что он имеет в виду здесь? Какой мой хейлок в Ганейде? В чем он состоит? Ну, тут мы входим на эту картину, как бы. У человека есть душа. И вот у него есть свое место в этой картине, в этой линии развития. И в Ганейден она как раз вот и приходит. Она приходит туда. Хейлик, значит, у меня есть это место в мироздании, которое определено моей душой. Человек не просто ориентируется на нематериальное в этом мире, он ориентируется на свое нематериальное в этом мире. Мой хейлок, моя часть. А моя часть – это вот только от души. У каждого она своя, и вот ему свое и надо получить. Дело не до другого, никакой зависти не будет. У меня есть свое вот место, своя душа. Это то, что мне нужно. Это мое место в мироздании, в рении. Дальше здесь есть момент, такой нюанс. Душа, значит, ну вот у нее определенный потенциал, корень, из которого она вышла. У каждого свой такой корень, в своем месте она создана. Можно ли зайти за этот корень или нет? Или это граница? И максимум, что можно сделать, это приблизиться к этому корню. Хейлок, так что он подразумевает? Действительно, пройти, проработать этот путь от к своему корню, это твой хейлок, или нет, здесь нечто большее. Что такое этот хейлок? Вот о чем часть, вот об этом речь. Аризал пишет, что человек, в принципе, может подняться выше своего корня. Вот ему дано. Вот что входит хейлок. Он поднимается в соответствии со своим корнем, не знаю, что он идет в каком-то другом направлении. Но эту планку он может подняться. Потому что суть вот в чем, что варенье, оно как, ну что ли, оно из многих слоев состоит. Многослойный пирог, что ли. Вот у человека, так сказать, вот на этой, на третьем слое, скажем, он создан его душа. На третьем слое, если считать снизу. А там еще семь слоев потом. Он по этой вертикальной линии, по своей вертикальной линии, по другой, его хейлок. Он может пойти на четвертый уровень снизу, на пятый и так далее. Вот у него есть такая возможность расширить это. Тут здесь продолжение такое, что перед этим шел пункт о том, что у линии жизни к концу, а теперь говорится, что линия жизни она должна быть высокой. Не должно быть нематериальное начало обязательно. Тут продолжение этого пункта по отношению к следующему. Что дальше, говорит Раби Элиэзер, после этого? Приобрети хавейр тоев, друга хорошего, виейцертоев, бэйламеха, в твоем мире. Это вот следующий пункт. Ну, друг тоев, это не то дружба, как раньше, что вот весь народ, а здесь действительно друг персональный, так сказать, взаимодействие, хавер. Ейцертоев, то есть возникает концепция тоев. Что такое тоев? Значит, когда родился Моше Рабейну, Йохевет, его мама, посмотрела на него и сказала, «Ки тоев, он тоев». Аризал объясняет, она не увидела в нем никаких примесей ра. Была очень специальная так, одежда души, которая не содержала примесей ра. Вот что она увидела. Дальше Зоя приводит сравнение вот этого пасука, что она увидела, с тем, что увидела Хава. Хава посмотрела на Эйсхада Тови ра. Она сказала, «Ки тоев». Ра она не заметила. Смотрела на это дерево и говорит, «Тоев». Она ошиблась, потому что там был ра тоже, но она просто его не увидела, не разглядела по определенным причинам. Вот это та же самая концепция. Тоев – это противоположность ра. Нет примеси ра. Это один подход. Другой. Посчитаем гематрию слова «тоев». Это 9, 6 и 2. В сумме 17. Берем первый пасук из Хумаш, самый первый. Берешис баро элуким эсхашамай весхаурец. Эсхашамай весхаурец. Давайте считать первые буквы этих слов. Алов, эт, эс. Потом хей, в сумме 6 уже. Ви, эс, это 6 еще, то есть уже 12 получается. Хаурец еще 5. Значит, 12 и 5 – 17. Получаем гематрию слова «тоев». О чем здесь речь? Создание неба и земли – это «тоев». То есть Хакодеш Борух создал мир, соединил небо и землю, просто небо создал и землю, а соединил небо и землю, и вот это «тоев». Это указывает гематрия. Если мы посмотрим дальше Псуким, там говорится про первый день, посмотрел, что создал Ор, Кейтоев, там про третий день, про четвертый, что бы он ни создал, все время говорится Кейтоев. То есть Тоев — это вот концепция, он создал творение, это чистое творение в смысле Ра в соответствии с его волей. То, что он хотел, это Тоев. Чего сюда мы поняли, в чем смысл этого слова Тоев? Давайте посмотрим на нашу гемору. Что три говорится? Хавейр – Тоев. Друг – Тоев. Как люди вообще подбирают себе друзей? Ну, у каждого свои, так сказать, требования, желания. Кто ищет человека, которого можно положиться? Кто, скажем, можно интересно с кем? Другой – чуткий, чтобы был. Разные хорошие качества. Я ни разу не слышу, человек искал этого человека, который Тоев. В том смысле, в котором мы сейчас говорим. Люди про это просто не думают. Не думают в другом направлении совсем. Как найти соприкосновение с человеком? Вот это проблема. Это такой вопрос. Имеешь, значит, друг хороший. У него хорошие качества еще. Значит, конечно, гемора не выступает против этого. Она не выступает против этого. Но она ориентируется в другую сторону. Авер Тоев. Значит, Тоев – это человек, который вписывается в творение согласно... Знаешь, у него нет там примеси Ра, у каждого есть примеси Ра. Он вписывается в это творение. Он идет по линии творения. В этом смысле он Тоев. И вот такого советуют иметь. А что это дает? Есть человек, на которого можно положиться, ну, это очень хорошо, он тебе поможет. Чуткий – очень хорошо. Добрый – значит, тоже хорошо. А в Тоев, что с этого имеешь, он Тоев? Он вписывается в творение, это здесь при чем? Хавер, мы с русского переходим на иврит, это от слова хибур, соединение, связь. Вопрос, значит, а как я могу с человеком быть связан? Если же нет о братстве, о дружбе, как вот по замыслу Творца, если это уже на личном уровне, как связан? А люди связаны между собой. У человека есть внутренний мир, есть вот внутреннее поле духовное. И если человек связан с другим, это поле у них общим становится. В этом связь. Иметь общее поле. И вот тут говорится, хорошо иметь того, у которого это поле Тоев. Оно сориентировано в том направлении, которое вписывается в творение. Вот о чем речь. А если нет, у него нет этого поля Тоев, а какое тогда у него? С кем я имею отношение, с кем кто-то вошел в мою личную действительно жизнь, внутрь меня вошел, хочу я того или нет, он вошел. И здесь надо быть, кстати, очень внимательным. Имеешь с кем дружбу, понимай, что этот человек уже внутри тебя. И его уровень, он будет влиять на твой, хочешь ты или это нет. В этом смысле дружба с другими представителями других народов, она опасна. Будет внутреннее понижение. На уровне так и тонком. Опасная вещь. Если человек смотрит в сторону негатива еврея, то это тоже не такой же хороший подарок, пусть даже на него можно положиться. Наоборот, ты с ним связан, он идет не туда, он тебя тащит за собой. А если он нейтральный, ни рыба, ни мясо, ему не до Тоев, не до Ра. Вот такое поле ты имеешь внутри себя. И ты с ним связан, он действует на тебя. Но когда подбираешь себе друга, надо про это тоже позаботиться. Хорошо иметь отношение с кем, но подумать, что за этим последует. Как на самом деле все влияет, какой эффект будет оказываться. И дальше здесь говорится слово «купи». Какая покупка? Что такое вообще покупка? Вот какая-то вещь, ее у меня не было, я приобрел. Она сначала была вне меня, а теперь она со мной, на моем распоряжении. Вот на самом деле здесь и есть. Человек был в стороне, у него свое поле, ко мне никакого отношения не имеет. Стал друг, вот я и получил это поле. Что-то перешло ко мне, поэтому язык «купи» здесь очень правильный. Дальше говорится, что кто должен купить. Не я должен купить, а Всевышний должен купить. Ты купи для меня. Что здесь имеется в виду? Я думаю, что я приобретаю друзей. А тут говорится, ты купи для меня. Это странный момент, как это понять. Дальше говорится про Ейцер Тоев. Ну, Ейцер Тоев, это концепция Тоев мы уже выучили. Ейцер Тоев тоже создает свое поле, только внутри. Что здесь есть в этом функции два момента. Приобретение поля снаружи и изнутри. Того поля, которое санитировано на творение. И там дам приобретение. И вот Хакодеш Боргу предполагается, что он это купит для меня. Что здесь имеется в виду? Что было перед этим? Перед этим был Ган Эйден. Это вертикальный вектор. Это кидуша, то, чего нет в этом мире, на это сориентировано. Это вертикальный вектор. Дальше этому вертикальному вектору, если это есть в человеке, он вот получил это в себе, надо иметь место в этом мире. Вот поэтому приходит этот пункт. Тоев – это эс-ха-шамаем вес-хорец. Это соединение шамаем, неба и земли, соединение их в этом мире. Это непосредственно, что следует за предыдущим пунктом. Есть вертикальный вектор, он должен быть в этом мире. Хавер, друг, поле в этом мире, внутреннее поле Ейцертоев в этом мире, присутствует той вот этого соединения. Только откуда это родится? Первый вертикальный вектор, он приходит сверху. Мы говорили про это. Он может быть дан как подарок. И дальше, смысл этой геморры, Акодеш Борохо позаботится, чтобы в этом мире у тебя было вот это поле положительное, поле Тоев. Поэтому сказать, что он купит. Это тоже в каком-то смысле приходит сверху. Соединение с Тоев в этом мире вот на таком уровне, ну и с Тоев тоже. Он должен вмешаться в это. И дальше говорится, Боэлэмэха в твоем мире. Авер Тоев, Ейцер Тоев в твоем мире. Ну, а чей это еще мир? Знаешь, это его мир, Всевышнего. Но он создал мир Кейтоев, со словом Тоев. А дальше люди начали действовать. Этот мир же не столько Тоев, совсем же не Тоев, тут полно Ра. Бэйламеха в твоем мире, в мире, который сориентирован на Тоев. Поэтому здесь сказано не просто «дай мне хорошего, приобрети хорошего друга, а ветер Тоев». Чтоб я мог в этом вот приобретении быть в твоем уже мире. Вот для чего мне это надо. Я попал в твой мир. Не просто вертикальный вектор, а теперь я живу уже в мире. У меня появился горизонтальный вектор, который отвечает этому вертикальному. Слово Тоев. Поэтому сказано «в твоем мире». Это способ вписаться в его мир. Большое дело. Жить в мире Всевышнего. А не вот в том, где люди вертятся, и все. Выход на другой уровень уже. Так. Дальше, следующий пункт. Говорится так, что когда просыпаюсь, обнаруживаю себя в себе силу сердца, чтобы бояться имени твоего, лироэс шмеха, бояться твоего имени. Вот и просыпается человек с тем, что он боится имени Всевышнего, страх у него. Как это связано со сном? Ведь здесь не просто какие-то советы, здесь реальная связь должна быть. Я не понимаю, как это связано со сном. И Ирашамаем связано со сном. Что одно имеет одно с другим отношение. Интересный поворот. Раби Элиэзер как-то мыслит странно очень. Непривычным образом. Я проснулся. А что было до этого? Я спал до этого. Я спал в кроватке. А где была душа в этот момент? О, это уже интересно. Какой мыслишь душа, она может покидает тело, и она где-то там гуляет. Где-то гуляет. Что, предположим, она забрела в какую-то хорошую область, где высокая, она там что-то узнала, черпнула эту энергию высокую в себя. Приходит утро, она, значит, возвращается в тело. Вот с этой информацией. Вот о чем речь. Она пришла, человек просыпается. И вот у него внутри, о чем речь, значит, это просится здесь, что внутри присутствует элемент высокого. Тогда я сразу начинаю ментально понимать, почему внутри Ирашамаем. У нас были занятия про Ирашамаем, мы говорили, как поймать Ирашамаем, что это такое. Это увидеть высокое, вот Шамаем – это небо, связано с небом, с высоким, неземным. Где это неземное, где? А вот душа, она там и была на самом деле. Она, кажется, была в той области. Где есть Ирашамаем? Она принесла эту информацию. И дальше говорится про сердце, силу сердца. Она принесла информацию, я не помню вообще, где она там ходила, я даже не знаю. Может, даже сны никакие не были. Она хватает, бродит где-то, я не знаю. Поэтому на уровне разума я никак не могу понять, что там происходило. Разве в какой-то вещи сон был. Его можно истолковать. Но, в принципе, неизвестно. Но. Значит, это не на уровне разума. Но вот это ощущение, так сказать, не то что ощущение, это реальная сила высокого, она есть. Где она? В сердце. Сердце стремится, там он стремление человека. В сердце, ветер, там в сердце. Поэтому он говорит про сердце здесь. Пусть будет сила сердца, когда проснешься, чтобы был страх перед именем. И слово «нимца» – найдешь в себе это. Понимаете? Не «дай как подарок», не «сделай это», а «нимца» – найдешь в себе это, чтобы было найдено в себе. Почему действительно проснулся, и вот оно есть. Язык очень точный, предельно точный. Ничего не делал, проснулся, и вот обнаружил, вот передо мною на полочке. «Нимца» оказалось. Дальше, значит, последовательность какая здесь, потому что мы также рассмотрим, как одно вытекает из другого. Что, как вот получить это, чтобы душа гуляла в хороших местах? Откуда это взять? А посмотрим, что было перед этим. Вертикальный вектор, Ганейден, потом горизонтальный вектор, друг и ветер Тойф. Вот когда эти два вектора сделаны, горизонтальный и вертикальный, тогда наступает этот сон уже. Тогда душа будет ходить в тех областях, где можно почерпнуть высокое. Пусть даже здесь на Земле у человека не хватает вот этого уровня дойти до этого восприятия высокого. А с ней ему дана такая возможность погулять там и принять в себя вот эту силу. Но перед этим условия, чтобы это работало, вот эти два вектора, они должны как-то в этом направлении идти. Искать Тойф и высокое, Кедоши. Тогда, вот говорит Гемора, что будет это. Есть другие способы получать хорошие, так из путешествия наверх. А Ризу там 5 перечисляет. Но Гемора сейчас идет по другой линии. Вот по этой, которую мы сейчас видим. Вертикальный вектор, горизонтальный, на уровне Тойф. Тогда у тебя будет душа ночью странствовать в очень хороших местах. Много увидишь. Не надо будет есть какие-то страны, классов смотреть, еще что-то. Видишь, такие вещи. Ух. Пусть не понимаешь, но все равно получил в сердце уже это. Можно заплатить $1000, $10000, только иметь это в сердце. Можно платить $1000, $10000, поехать куда-то и что-то там посмотреть. Как люди где-то живут. Ну, люди живут, что увидишь, они так живут. А тут увидишь, ну? Так, ну хорошо, дальше. Я думаю, можно много так говорить, но пойдем дальше. Так. Следующий пункт. И придет перед тобою Тоу Лефанеха Койрес Навшо. Удовлетворение души Летойва. Тойф. Что удовлетворение души, умиротворенность души, Тойф, так. Значит, удовлетворение души, успокоение души, умиротворенность. Где в этом мире можно это получить? Это то, что в этом мире не, значит, трудно очень получить. Наоборот, все это растаскивает туда-сюда. А тут удовлетворение, умиротворенность души. Откуда это? Он не говорит откуда. Просто дай нам это. Или даже не так говорит, он, пусть душа к этому придет. Она сама должна туда прийти. Вообще странная вещь. Сама придет. Долго ждать придет, пока она сама придет. И не дождешься. Что здесь имеется в виду? Ну, когда Хохоим говорят, они не просто говорят, что вот хорошо бы иметь, они дают путь к этому, всегда так. И здесь тоже дан путь. Давайте считать. Мы сейчас этот путь обнаружим. Это последний путь, последний пункт. Сколько было перед этим? Если просчитать, было 9. Это 10-й пункт. 9 вещей попросил Рав Элиэзер ха-Кодеш Борух. Вот сейчас 10-й он просит про нефеш. Число 10 возникло. Ну, 10 – это концепция полноты. 10, значит, слов, каким мир был создан. 10 – макот на Мицраим, на египтян. Тоже полнота. 10 уровней Всевышнего, он существует на 10 уровнях, как в общем представление. Это концепция полноты. Мы имеем всю систему, законченность появляется. Система создана. Вот когда создана система, то есть возникает число 10 уже, тогда появляется новый уровень. Пока система не создана, ее нет. И нельзя подняться над ней. Но когда система уже создана, тогда есть восприятие этой системы. А восприятие системы можно только сверху. Увидеть так сказать, картину, надо отойти на какое-то расстояние. Стоишь носом к ней, ничего не видишь. Что-то здесь выход на другой уровень. Вот о чем Раби Элазар говорит. Число 10 появляется. Но теперь мне понятно, почему он говорит про нефеш уже, про душу. До сих пор было 9 пунктов. Это движение в этом мире. Соединение высокого с тем, что есть. Поиск высокого. Это все линии в этом мире. Сориентирование на высокое. Но это все линии, отдельные линии. И вот когда это все сделано, разные линии, система сделана, нужна следующая ступень. Вот чтобы получить успокоение души, нужна вот эта 10-я ступень. Выйти из этой системы. Ну, из этого мира никуда не денешься, ты не находишься. Но в то же время выйти, пойти вот на уровне уже души самой по себе. И вот тогда, если вышел за рамки этой системы, а за рамки системы можно выйти только, когда система создана. Иначе это просто холодность. Можно сидеть в позе там любой, лотос или еще какой-то, и думать про это. За рамки системы не выйдешь. Понимаешь, что абстрагируешься от системы. Найдешь себе такой угол, где тебя не трогают, и ветер не дует. Но чтобы выйти, действительно подняться над системой, это вот надо выйти на это. И тогда душа только получит успокоение, это умиротворение. И... Поскольку это выход на другой уровень, то получается, что человек живет в двух измерениях. Одно измерение, вот прежде 9 пунктов. Это соединение высокого и материального. Правильное соединение. Но сейчас появляется другое измерение. Измерение души уже. И вот человек существует как в двух измерениях сразу. Сказано про Яакова Авину, что он не умер. А он же умер, его хоронили. А Мидраш говорит, что он не умер. А он не умер. Почему? Потому что он жил в двух измерениях. То измерение, в котором жил, он так и остался в нем. Когда не ушел с того измерения. Потому что он жил в том измерении. И вот только, так сказать, выйдя на уровень того измерения, тогда душа может успокоиться и получить удовлетворение. Она живет сама по себе, как бы, самостоятельно. И дальше сказано, она придет. До сих пор было, что ты приведи, ты помоги, ты дай. Ты, обращение к нему. А здесь душа сама пойдет. Почему? Потому что у человека есть вот это второе измерение, он в нем тоже ходит. Там душа тоже может ходить. И куда она придет? Получи вот это удовлетворение. Лафанеха, перед тобою. Люди говорят, как мне приблизиться к Всевышнему? Я хочу приблизиться к Всевышнему. Так спокойно заявляют. Я хочу приблизиться к Всевышнему. Значит, на каком языке говорить, по-русски или по-английски, или на иврите. Беседер, файн, или там... Как это сделать? Приблизиться к Всевышнему, подумай, что говоришь. А вот здесь сказано как. Способ приблизиться, это получить это второе измерение. Очень просто, с точки зрения логики. А как иначе приблизишься? В этом измерении, что ли? В этом измерении путь к нему очень хорошо. Это и надо. Путь к нему это, но это еще не как бы приближение, это путь к нему. Путь, чтобы приблизиться. Ну, в общем-то, для того мы и созданы. Дальше следующий уровень уже. Здесь, находясь в этом теле, приблизиться, и где сказано «Лафанеха перед тобою». Это вот когда получается это второе измерение. И тогда душа действительно что успокаивается. А почему она здесь не успокоена в этом мире? Что разные вещи ее растаскивают по разным углам. Одно надо, другое, третье, пятое, десятое. А они гораздо больше, чем 10 вещей, которые растаскивают. Она не может успокоиться. Но когда она существует сама по себе, в другом измерении, там уже ничто не растаскивает. Она стоит перед Всевышним. Ну, в каком-то смысле, конечно. Весьма ограниченном. Надо, так сказать, переоценивать возможности. Но, тем не менее, у нее свое измерение. Вот там она получает успокоение. Дальше человек, идя в этом направлении, постепенно, так сказать, отходит от того, чтобы его растаскивал этот мир на разные части, разрывал. Это путь к этому. Душа постепенно привыкает к этому умиротворению. Получает вкус, не привыкает, конечно, а получает вкус этого. Получить вкус – это замечательно. Большое достижение. Если человек это получил, 5 с плюсом. Дальше, если еще оценка 6, ну, это 10-й пункт уже. В конце концов, когда человек теряет это тело, и приходит этот самый Ганейден, о котором мы говорили, ну, там у него будет это успокоение, умиротворение. Никуда не уйдет. Но хочется иметь в этом мире. Хочется. Так, дальше, насчет 10 пунктов перечислено. И здесь есть одна странность. Рабби Элиэзер говорит постоянно во множественном числе, навшейну, там, все эти вещи, которые все 9 пунктов во множественном числе. Что имеется в виду? Множественное число, успокоение души, множественное число, утопия. Мы в народе, чтобы все двигались вот по этим 10 пунктам, будь по первому, второму, третьему тоже, что просить того, чего нет. И человек не идет в направлении братства, а идет в направлении защиты баррикады. Это бессмысленно для него просить, чтобы у него было братство. Он ломает это братство. О чем просит Рабби Элиэзер? Когда говорит «мы». Значит, по-видимому, тут есть два объяснения. Первое объяснение. Есть группа людей, которые действительно хотят идти вот, вот так, как он сказал, по этой линии. Вот он имеет это в виду. Дай нам это. Пусть в народе будет вот эта часть, которая мыслит здраво, чувствует здраво, идет в здравом направлении. Здраво – это направление тоев. Не то, что я себе придумал. И вот для этой части я прошу. Это одно понимание. Есть другое понимание. Он просит исключительно на индивидуальном уровне. Но использует множественное число «мы». Как бы вписывает себя в Амасраэль. Вот идея. С одной стороны, просит за себя, сориентирован на себя, но с другой стороны, помещает себя в категорию народа. В чем выигрыш? Вообще, можно ли так делать? И в чем выигрыш, собственно? Для чего он так делает? Значит, душа, она из этой общей картины, как мы говорили в начале. Поэтому есть у человека вот эта принадлежность к картине. Когда мы берем какую-то часть картины, она не сама по себе. С одной стороны, сама по себе – это элемент картины, фрагмент. С другой стороны, это часть картины. Например, нос на лице. Ну, нос – это нос. Но, с другой стороны, на лице есть разница. То есть, часть несет в себе след целого. Поэтому человек, еврей, он вправе говорить о себе, как о части целого, потому что есть эта часть. Она реально, коих, эта сила реально существует, она понятна. Она есть во мне, эта часть. И Рабби Элиэзер именно от этой части и просит. Он не просит от себя, он просит от этой части себя. От себя в этой части. Поскольку такая существует, он имеет право на эту просьбу. Это реальность. Что он достигает этим, когда он обращается с просьбой именно не просто вот от себя, а от этой части себя, исключительно от этой части в себе. Здесь есть разница. Вот внимательно значит, надо понять это. Есть я, есть во мне вот этот фрагмент. Я не собираюсь просить от себя, я собираюсь просить от этого фрагмента. У меня выбор, от кого просить. Я предпочитаю просить от этого фрагмента, который есть, где я часть общего. Общее – это общее. Ам-Исраэль. Это так, та самая картина. Выгоднее просить от этой части, а не от себя. В чем выгода? В этом смысле я прошу Всевышнего, чтобы он сделал услугу, снисхождение, что угодно, скажите, для этой картины. Я не для себя прошу, для этой картины. Сделай для этой картины. А я в этой картине, да, но не ради меня, а ради своей картины. Исполни свой замысел. Ты сделал эту картину, я в ней участвую. Сделай эту часть картины достойной. Этой картины. Вот такая просьба имеет большую силу. Что Хакодеш Борху против заботиться не обо мне персонально, а о его собственной картине. Ты сделал эту картину. А кто еще будет, кроме тебя, заботиться об этом? У меня нет сил, так сказать, мастерить эту картину. Я что-то делаю здесь на земле, двигаюсь как-то. Ты мастер картины, ты художник. Делай эту картину. Совсем другого типа просьба. Она имеет большую силу. Поэтому Раби Элиэзер все идет от множественного числа здесь. Ну хорошо. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вопрос на один из пунктов просьбы Раби Элиэзера, а именно, что тот проснулся и обнаружил Иерусалим.
Ну, не обнаружил Иерусалим. Но. Секунду. Я начну этот вопрос. Так не бывает, правильно?
Не только. Как можно просить у небес Иерусалим? Он же никого нас знал, что оно не там. Это не там находится, это в других руках там. Ты не можешь просить у Всевышнего Иерусалим, я понимаю. Мы же учили это.
Так, сейчас, значит. Как там идет слово? Давайте я посмотрю слово, которое он использует, чтобы правильно сориентироваться. Что мы проснулись. Значит, мы здесь... Он, с одной стороны, просит, действительно. Он не просит, чтобы ему дали Иерусалим. Не в этом суть. Суть вот в чем, что человек, когда просыпается, он хочет обнаружить себя боящимся этого имени. Значит, когда мы имеем, вы совершенно правильно заметили, что это как бы абсурд, правильно? Что такое? Проснулся и имеешь Иерусалим. Как одно связано с другим? Мы с этого начали. Как одно связано с другим? Значит, слова в данном случае надо понимать буквально. Как понимать? Ну, вот говорилось. Иерусалим – это то, где есть ощущение высокого. Значит, мы выяснили, что вот это зависит от того, где гуляла душа во сне. Где она гуляет во сне, от кого это зависит? Это не от меня зависит. Это во многом зависит от Всевышнего, это точно. От него во многом зависит, где душа там. Вот поэтому в этом есть смысл. Направь, так сказать, мою душу в то место, когда я проснусь, не в те сны, которые по другую сторону, или в какие-то там чепуху какую-то, или еще что-то, а направь вот мою душу в то место, и она может почерпнуть такое, что когда я проснусь, я ощущу в сердце высокое.
Высокое не вырезал вопрос. А Иерусалим вызывает вопрос. Почему? Потому что мы, в общем-то, учили довольно долго, что это такое высокое Иерусалим, что сверху не упадет. Ты должен сам это выработать в себе. Это не дается, в принципе. А он просит, дай. Но он уже понимал.
Значит, Иерусалим, конечно, дается с неба. Просто там имеется в виду кол бдешамаем хуцлами и мирешамаем. Имеется в виду вот что. Все в руках небес, чем Иерусалим. Так? Что имеется в виду? Есть какие-то потенциальные вещи, которые человек имеет. Там, например, художник по рождению. Это пришло ему, не то, что он сделал себя художником, так? Он может научиться рисовать. Но художник, он говорит, по рождению. Вот ему дан такой коэх, или стихи сочиняются. Это не от него, это пришло ему. Иерусалим не придет, его надо взрастить. В этом смысле, ну, когда, ты человек его взращивает, так? Бехира, выбор, это все вот было. Но дальше, когда он пришел, это уже будет подарок с неба. Идешь к этому, но поскольку это связь с небом, так, то вот это коих уже этой так реальное ощущение связи, оно так всегда сверху придет. Здесь говорится о том, что не то, что я проснулся и имею вот этот Иерусалим, но у меня есть, как сказано, сила сердца, значит, в сердце есть тяга, направленность в сторону небес. Как это получить? Вот я могу делать здесь какие-то поступки и прочее. Но здесь интересный момент, как это можно получить. Чего не было, пришла целый цикл про это Иерусалим. Мы этого не затронули совсем. Вот здесь Гемора к этому пришла. Зависит от того, как поспишь. Надо удачно поспать. А как удачно поспать? А вот перед этим два пункта. Вертикальный вектор и горизонтальный. Найди свое место в этом мире. Тогда твоя душа будет гулять уже не в этом мире, в хороших местах. И тогда проснется в сердцах устремление в это хорошее место. Еще вопрос.
Если человек по вертикали во сне ему дали подняться, то, конечно, спустившись сюда, в этот горизонтальный мир, он будет иметь этот Иерусалим. Он только что ощущал это. Вот здесь, мне кажется, может быть это возникновение Иерусалим, потому что есть некая память вот этого перехода из сна сюда в горизонталь. есть, вот можно здесь это вот воспитать, здесь это получить.
Здесь говорится как раз не то, что можно, нет. Гемора в точности говорит, чтобы в сердце была сила. Вот давайте идти не за нашими как бы представлениями, нашим интуитивным видением. Это мы имеем. Но желательно, когда изучаешь Гемору, увидеть, что Гемора говорит. Это вот гораздо важнее, чем увидеть здесь отголосок того, что я и так знаю. Что Гемора говорит? Сердце получает силу. Вот что. То есть в этом идея. В реальности происходит, что если душа там была, тогда сердце уже не такое, как оно было вчера. Сердце, а что не такое? Оно имеет силу. К этому уже и расшамаем. Вот что произошло. Конкретно сказано, что произошло. И не сказано, что сам это расшамаем получил, а сердце имеет силу смотреть в эту сторону. А дальше человек уже работает. Но вот иметь этот потенциал в сердце – это большое дело. Это 50%, если не больше успеха. Вот что, о чем говорит Гемора именно. Не просто как бы раз поспал, и вот такое пришло, значит, уже будешь иметь решение. Нет, будешь иметь вот что. Вот о чем Гемора говорит. Еще.
Я хочу вернуться немножко к разговору о друзьях и о выстроении вертикали. У меня создалось такое впечатление, что если человек выстраивает эту вертикаль, она уходит высоко наверх, то человек может обнаружить, что вокруг него люди, с которыми он, возможно, даже многие годы общался, они ему казались достаточно умными, достаточно интересными, достаточно подходящими ему. Человек, поднимаясь по этой вертикали, вдруг обнаруживает, что, оказывается, это люди совсем не такие интересные, не такие умные. И ему вовсе не хочется, чтобы они в нем, в этом поднявшемся человеке, занимали какое-то место. И тогда вот эти вот друзья, естественным образом, как от этого человека, должны отсохнуть. То есть он их от себя отодвигает. Мне кажется, многие люди боятся рвать старые связи, там есть предрассудки, что там старый друг лучше новых двух. А вот лично мне вот так не кажется. Лично мне кажется, что если ты поднимаешься и вдруг видишь, что какие-то люди вокруг тебя совершенно с тобой не по пути, либо они стоят на месте, либо вообще, кажется, в другую сторону их тащат, по-моему, надо от этого безжалостно отдаляться, стряхивать себя, отсекать, отрезать.
Жизнь сама разводит.
Значит, вот мы идею услышали. О чем мы здесь говорили? Мы говорили о том, хавейр тоев. И говорилось на занятии о том, что если не это, а имеешь какое-то другое поле, это на тебя уже действует. То есть не просто вопрос как бы по пути, не по пути, а понимать, что ты имеешь то, что вот гири на самых ногах, которые тебя тянут в другую сторону. И дальше у человека такое. Действительно ты хочешь вверх или ты не очень хочешь вверх? Что тебя больше тянет? Вот тут выбор человека. С одной стороны, привязанности, с другой стороны, путь собственный. И бывает так, что если действительно такой путь есть, то человеку приходится решать это. Но здесь, как бы, это вот это то, что вы говорили. И тут он решает, да, значит, дальше отсекать, это надо как-то культурно сделать, чтобы выйти понятно, не обидно. Но здесь я хочу подчеркнуть другое, что на взаимоотношения с людьми близкие надо смотреть так, что ты находишься с другим полем вместе, смотри, как это на тебя действует. Это может быть как бы comfortable, удобный человек, и приятный, и прочее. И много у него качеств хороших. У меня 3 хороших, у него 33. Но, тем не менее, заинтересован ли я, чтобы попасть в творение Всевышнего или нет? Вот о чем здесь речь. Вот так смотрят здесь, в этом месте. Если тебе это творение Всевышнего дела нет, а дело просто творение, как так здесь прожить те годы, которые отведены, ну тогда нет этой проблемы. Но в принципе Гемора вскрывает эту проблему. Будь внимательным со своими внутренними связями с другими людьми. Это крайне важно. И что здесь подчеркнуто, вот здесь интересный момент Гемора был, о том, что он должен. То есть не то, что должен, а вот так происходит, что вот это, если человек вышел на этот вертикальный уже уровень высокого, этому высокому нужно место в этом мире. Поэтому хорошо бы, чтобы появился Человек, который тоже в этом мире в сторону тоев. Внутри, чтобы был яйца, который тоже тоев. Чтобы искать место, надо место в мире. Душа находится в теле. Не может сама по себе. Так и здесь вот линия геморры. А если человек, значит, заботится просто, ну вот хорошо иметь друзей, то все, значит, ну тогда он просто в другом измерении живет, и геморра не для него. Тоже жизнь, тоже жизнь. И на самом деле не то, что я говорю, тоже жизнь, ладно, пусть жизнь. Вот это ошибка будет. Это, знаете, был такой мыслитель, говорит, будет, если память не изменяет, как-то мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Такое, а? Островский, да. Будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Да, это плевок в сторону, извиняюсь, Всевышнего. Нет такой концепции бессмысленно прожитых лет. В еврейской, значит, идеологии. Нет такого. Всевышний послал, пожалуй, душу в этот, душу в этот мир. Это бессмысленно. Он не знает, что он делает. Он послал душу вот в тот Советский Союз, которого уже нет. Но там, значит, что, еврейская душа, что они там, люди бессмысленно жили, что ли? Определенные секунды происходили. Что-то происходит. Поэтому я говорю, что вот пусть так живет, значит, у него своя вот жизнь. Своя линия. Но это не линия геморры. Геморра ориентирует на другое. Может, по-другому тоже жить. Это человека выбор. Еще какие вопросы?
Когда мы говорим «шма» перед сном, мы имеем в виду, чтобы душа там попала в хорошее место, там гуляла? Или мы это не...
Имейте в виду, что хотите. Там есть пасук специальный, который говорит...
Имейте в виду, что там сказано.
Так, там есть специальный пасук, который говорит, что рух, чтобы там вот был, вот там и там хорошее место. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.